В Центральной Азии и вообще на многих исламских и арабо- и тюркоязычных территориях Александра Македонского знают под именем Искандер. О знаменитом правителе и завоевателе, жившем в IV веке до н.э., ходит множество легенд, в том числе о его смерти. Например, говорят, что его могли похоронить заживо. Возможно, Искандер страдал от неврологического расстройства, один из симптомов которого – паралич. Другие считают, что он не умирал естественной смертью, а его отравили. Где находится гробница Искандера, тоже неизвестно. Сначала его захоронили в Мемфисе, потом, несколько десятилетий спустя, тело перенесли в Александрию. Вскоре после смерти Клеопатры место упокоения Искандера посещал Август, который, как говорят, возложил на могилу цветы и золотую диадему. Есть средневековые свидетельства из 15 и 17 веков, что некоторые авторы видели гробницу Искандера в Александрии. Но сегодня мы уже не знаем точно, где он захоронен. По одной легенде, тело лежит в крипте под раннехристианским храмом. Еще одна интересная деталь записана в поэме тюркского поэта Алишера Навуи «Стена Искандера», которую он написал в 15 веке. Эта поэма – переработка персидских и арабских сказаний. В поэме, помимо прочих приключений, Искандер безуспешно пытается найти живую воду, чтобы победить смерть. Что-то похожее рассказывается, например, в узбекских сказках. Это как бы последний рубеж, последний объект завоевания великого полководца. И мудрецы советуют ему найти источник вечной жизни, чтобы избежать смерти. Но ее не может избежать никто. На протяжении всей истории человечества смерть была великой загадкой, непроницаемой пеленой, единственной неизбежной вещью в жизни любого человека. И поэтому люди всегда мечтали о том, как можно ее обхитрить или обратить. Об этом, если верить легендам, задумывались даже великие, вроде Искандера. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Народные представления о том, как именно можно вернуть мертвого человека к жизни, и вообще стоит ли это делать, сложные и запутанные. С одной стороны, смерть – это естественный ход вещей, и нарушать его не стоит. С другой – слишком уж велик соблазн. И на самом деле истории о том, как кого-то вернуть, они туманные, запутанные, как будто бы очень древние. И в дошедшем до нас виде – скорее остатки какого-то эха архаичных идей. Так у многих народов есть идея о каком-то источнике жизни, о волшебной жидкости, которая помогает победить смерть. В русских сказках сохранились представления о живой воде, чудесной воде, которая может возвращать мертвым жизнь. Иногда она используется вместе с мертвой водой. Такая излечивает смертельные раны. Тело израненного, убитого героя нужно окропить мертвой водой, чтобы его раны зажили, а затем живой, чтобы он ожил. При этом некоторые исследователи, например, знаменитый фольклорист Владимир Проб, считали, что мертвая вода на самом деле как бы добивает героя, делает его окончательно мертвым. Потому что пока он не окончательно мертвый, он витает между мирами. И тогда живая вода вернет его ожившим мертвецом, упырем. А чтобы оживить его в нормальном, человеческом виде, нужно его сначала полностью умертвить. Это есть не только у славян. Коми тоже рассказывают о живой воде, которая может вернуть человека, попавшего в иной мир. Живая вода – небесная, текучая, кипящая, а мертвая – стоячая. Поэтому, например, у коми почитаются ключи и дождевая вода. Но при этом и живая, и мертвая вода обладают целебными свойствами. Мертвая сращивает кости и мясо, живая возвращает к жизни, дает дыхание. И ту, и другую воду нередко можно добыть в одном и том же месте. Скажем, есть озеро мертвой воды, но посередине него бьет ключ с живой водой. У многих народов существует история о том, что есть какой-то эликсир бессмертия. Либо такой, который может сделать человека бессмертным, либо вернуть из мертвых. И также существуют разные объяснения, почему мы, люди, им не обладаем и обречены вести смертное существование. У талышей, например, есть история про Хидра. Это такой мусульманский герой, праведник. И вот он хотел окропить людей живой водой, чтобы они стали бессмертными. И послал ворону это сделать. Но она пролила воду на самшитовое дерево, и поэтому оно стало вечно зеленым. У хакасов есть похожая история. Живую воду держит владыка подземного мира Ирликхан. Ее из-под земли уносит ласточка. Ирликхан выстрелил в нее из лука, попал в хвост. Ласточка выплеснула изо рта украденную воду, и вода разлилась по хвойным деревьям. оживления мертвых при этом, конечно, есть и темная сторона. Несмотря на то, что смерть близкого и любимого человека может принести много горя, в фольклоре нередко сохранялось интуитивное понимание, что смерть – это естественный ход вещей, и обращать ее опасно и вредно. Скажем, у славян есть практика бдения. Это когда человек специально не спит, остается бодрствующим в ритуальных целях. И это часто было связано с похоронным обрядом. Недавно умершего покойника надо было охранять, чтобы нечисть с ним чего-нибудь не сделала. Например, семья собиралась в доме, где лежал умерший, до похорон. И всю ночь совместно трапезничали, играли, веселились. При этом рядом с телом зажигали свечу и следили, чтобы она не погасла, чтобы покойный не стал вампиром. Иногда так охраняли разрытую могилу до момента погребения. Еще существовала практика после поминального ужина в первую ночь после похорон оставить дома на ночь специально приглашенную женщину, чтобы она не пускала умершего, если тот захочет вернуться. В общем, делалось все, чтобы смерть как раз-таки была необратимой, чтобы человек ушел дальше, в иной мир. Существовали представления о незаложенных покойниках, то есть нечистых, таких, которые не оставались спокойно лежать в земле, а пытались вернуться или как-то навредить живым. Считалось, что это были люди, которые умерли какой-то неестественной, насильственной, преждевременной смертью. Самоубийцы, замерзшие в пути, умершие от пожара или молнии, погибшие от рук убийцы или в результате несчастного случая и так далее. Еще такие, которые при жизни общались с нечистой силой. Ведьмы, колдуны, двоедушники. Еще люди, проклятые родителями или похищенные нечистой силой. В целом все опиралось в то, что связь такого покойника с миром живых не прекратилась. Тут на самом деле бывают и всякие другие причины. Например, если по человеку слишком сильно плачут его родственники, не отпускают его. Или у него самого остались претензии к родственникам. Скажем, они ему не положили в гроб его любимую и необходимую вещь. Или похоронили не на том кладбище. Или на поминках не приготовили любимую пищу. Есть история о том, что если жена слишком тоскует по мужу, он может летать к ней после смерти. Я рассказывал о чем-то подобном в эпизоде «Как плавится воск, так плавится сердце». Вот, скажем, такое рассказывала жительница поселка Кельмесь Кировской области. Когда она была маленькая, ей было где-то 12 лет, и мама уходила работать и оставляла детей дома. Она слышала в доме разные вещи. Брякала посуда, половица скрипела так, как будто по ней ходит человек. Мать говорила, что это ходит отец, по которому она очень сильно тосковала. Люди видели, что он к ней летал. Маленькие дети все спали вместе на печи, и мать пеленала самую младшую и забирала к себе, чтобы отец ее не забрал. Он пролетал и говорил: «Положи ее обратно и иди одна ко мне». Если бы мать пришла к нему одна, то он задушил бы маленькую. Но, рассказывала эта жительница Кельмези, это раньше было такого много, и покойники летали. Сейчас этого почти не стало. Или вот более современная история, записанная студентами-фольклористами в городе Чебоксары. Ирина Семенова долгое время с мужем жила в съемных квартирах, но в конце концов им все-таки удалось купить однокомнатную квартиру. Сделали ремонт и заехали в нее. Но спустя всего неделю в квартире стали происходить странные вещи. Сначала Ирина просыпалась посреди ночи от звука раздвигающихся штор, приподнимала голову и вскакивала на постели от удивления. Шторы действительно были раздвинуты. Потом на кухне стал сам по себе включаться электрический чайник. Включаться-выключаться вода в водопроводном кране, скрипеть дверки шкафов. Это все были мелкие неприятности, и Ирина с мужем привыкли к ночным беспорядкам. Но одна ситуация заставила их все-таки съехать. В ночь под Рождество в ванной раздался стук молотка. Они с мужем вскочили и побежали в ванную. Зажгли свет и обомлели. Висящее на стене зеркало было все в трещинах, разбито на мелкие зеркальные кусочки. И в них они увидели мужчину с молотком, с недовольным, угрожающим лицом. Ирина с мужем перепугались и пошли ночевать к друзьям, а в квартиру вернулись лишь, чтобы собрать вещи. Квартиру продали, но и новые жильцы прожили в ней всего полгода. Соседка рассказала, что в этой квартире было 4 смерти. Одного мужчину забили молотком пьяные друзья. Видимо, он до сих пор бродит в стенах этой квартиры. Идея о том, что мертвых можно как-то вернуть, что между нашим миром и тем, что дальше, возможна связь, она не только фольклорная. Эта мысль настолько занимает человечество, что ученые к ней иногда тоже приходят. Или как минимум какие-то открытия начинают наталкивать на такие мысли. Итальянский ученый-анатом, физиолог Луиджи Гальвани в 19 веке изучал влияние электричества на расчлененных животных. Однажды, когда его скальпель коснулся тела лягушки, он заметил, что мышцы в ногах лягушки дергаются. И Гальвани решил, что он обнаружил особую форму электричества. Животное электричество. Дальше он пропускал ток через тела животных. и смотрел, что с ними происходит. Племянник Гальвани, Джованни Альдини, стал проделывать то же самое с трупами людей. Этически сегодня такие эксперименты вызывают много вопросов. Но Альдини даже отправился в тур по Европе и показывал публике свои опыты. Он брал тела казненных преступников, пропускал через них электрический ток и показывал, как они шевелятся. 18 января 1803 года Альдини провел самую выдающуюся демонстрацию. Он купил тело повешенного убийцы, Джорджа Форстера, подключил к нему полюса 120-вольтного аккумулятора, поместил провода на роты уха, мышцы челюсти начали подергиваться, и лицо убийцы корчилось в гримасе боли. Левый глаз открывался, как будто хотел посмотреть на Альдини. Газета «Лондон Таймс» писала, что публике могло показаться, что несчастный вот-вот оживет. Концепция живого электричества стала обрастать мифами и спровоцировала серьезные дискуссии о том, можно ли с его помощью победить смерть и, например, реанимировать людей. Из-за демонстрации Альдини многие реально верили, что Гальвани открыл способ вернуть мертвых к жизни. В России эксперименты Гальвани с электричеством тоже дошли. По крайней мере, их пытались использовать в медицине. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» 1840 года можно прочитать о применении гальванизма для излечения глазных болезней. Врач Николай Яковлев в 1866 году открыл в Астрахани электрическо-гальваническую лечебницу, которую спустя несколько лет перевел в Нижний Новгород. Он пытался при помощи электричества лечить разные болезни. Надо сказать, что открытие гальвани еще вдохновили литературную фантастику. Писательница Мэри Шелли отчасти списала своего ученого Франкенштейна, экспериментировавшего с оживлением трупов при помощи электричества, с Гальвани и Альдини. Но это был не единственный случай, когда научная фантастика об оживлении мертвецов вдохновилась и пересекалась с реальной наукой. В 1925 году писатель-фантаст Александр Беляев опубликовал роман «Голова профессора Доуэля». В нем рассказывается о парижском профессоре-хирурге, который проводит эксперименты по оживлению человеческой головы, и в том числе оживляет голову профессора Доуэля, которую заставляет работать на себя. 14 лет спустя Беляев написал для журнала «Детская литература» статью о моих работах. Это был ответ на критику романа. Один рецензент романа считал, что ничего фантастического в голове профессора Доуэля нет, ведь всем известны опыты по оживлению собачьих голов, которые проводил ученый Брюхоненко. В своей статье Беляев пояснял, что роман об оживлении человеческой головы был написан им более 15 лет до этого, то есть в 1924 году, и что в то время он не слышал о подобных опытах. Что это за опыты? Что за Брюхоненко? Вообще, советских врачей в первой половине 20 века действительно волновала проблема оживления. Можно ли вернуть к жизни умершее существо? Например, в 1939 году профессор Иоаким Романович Петров опубликовал статью «Проблемы оживления организмов». Это был более развернутый вариант его чуть более старой работы. Он рассуждает об оживлении человека и животных после прекращения сердцебиения и дыхания. Сам Иоаким Петров, правда, таких опытов не проводил, но их проводил Сергей Брюхоненко. Когда Брюхоненко окончил медицинский факультет МГУ, шла Первая мировая война, и он был вынужден сразу заняться практической хирургией. Он загорелся идеей, что можно поддержать жизнь организма и его отдельных органов, если организовать искусственное кровообращение. Он даже сконструировал первый аппарат искусственного кровообращения – автожектор. У идеи о том, что организм, или как минимум отдельные его части, можно оживить, была научная база. Биологи знали, что кусочек сердца куриного зародыша может аритмически сокращаться очень продолжительное время в искусственной среде. Органы простейших организмов могут быть настолько жизнеспособны, что продолжают жить и развиваться, даже если их отсечь от остального организма. Отрезанный луч морской звезды дает начало целой новой морской звезде. Брюхоненко взялся за самые смелые и шокирующие опыты. Он ставил опыты над головой собаки. В первую очередь он хотел обеспечить нормальное кровообращение, ведь его нарушение вызывает необратимые процессы в мозге и смерть. Тогда он создал первый аппарат искусственного кровообращения – автожектор. Аппарат был аналогом сердца теплокровных животных и с помощью электромоторов осуществлял два круга кровообращения. Роль артерий и вен в этом аппарате выполняли каучуковые трубки. В 1928 году на съезде физиологов СССР Брюхоненко продемонстрировал оживление изолированной от туловища головы собаки, жизнь которой поддерживалась при помощи аппарата искусственного кровообращения. Чтобы доказать, что голова, лежащая на столе, была живой, он показал, как она реагирует на раздражители. Брюхоненко ударил по столу молотком, и голова вздрогнула. Он посветил ей в глаза, и глаза моргнули. Он даже скормил голове кусок сыра, который выскочил из пищеводной трубки на другом конце. Об успехах российского хирурга писали зарубежные газеты и авторы. Например, Бернард Шоу в одной переписке писал, что если эксперименты Брюхоненко пойдут дальше, необдуманно, по его мнению, испытывать их на преступниках, а надо возвращать к жизни гениев. Или вот выдержка из статьи «Красные исследования» в журнале Time от 22 ноября 1943 года. Тысячи американских ученых в Манхэттене на прошлой неделе наблюдали, как мертвых животных возвращали назад к жизни. Это был первый публичный американский показ фильма, изображающего эксперимент советских биологов. Они слили кровь из собаки, спустя 15 минут после того, как ее сердце прекратило биться, они вкачали кровь обратно в ее безжизненное тело с помощью аппарата, названного автожектор, служащего искусственным сердцем и легким. Скоро собака зашевелилась, начала дышать, ее сердце начало биться. Через 12 часов она стояла на ногах, виляла хвостом, лаяла, полностью восстановилась. Конечно, эксперименты Брюхоненко имели реальный практический смысл для медицины. Они были важными для трансплантологии и реаниматологии. Но не надо думать, что своей конечной целью Брюхоненко не ставил обратить смерть. В 1940 году вышел фильм «Опыты по оживлению организма», посвященный экспериментам Брюхоненко, как раз описанный в журнале «Time». И из него очевидно, что профессора интересовало именно оживление. И несложно представить, что в далекой перспективе возвращение мертвых. 20 лет спустя, в 1960 году, Сергей Брюхоненко скончался в возрасте 70 лет. Он оставил важный след в отечественной медицине и заставил людей поднять вопросы и задуматься о немыслимом. По всему течению реки Енисей есть курганы. Древние захоронения, сделанные еще до нашей эры. Первые эти курганы были раскопаны еще в 1882 году, когда у села Береж, западнее Красноярска, в кургане было найдено 60 странных манекенов. Это были аккуратно собранные человеческие скелеты, опернутые сверху пучками травы и обшитые кожей. Черепа этих мертвецов древние люди набили травой, тщательно облепили глиной, имитируя лица, обшили тонкой кожей и покрыли сверху гипсом. В глиняные глаза вставили сине-зеленые бусины, лица раскрашивали краской. При этом покойники были полностью одеты, а на головах были их собственные косички. После этого такие курганы только продолжали находить. Подобных захоронений с этими странными манекенами очень много. И уже современная ученая Эльга Водецкая выдвинула теорию, что с помощью этого странного ритуала мертвым продлевали жизнь. В своей работе «Имитация мертвых для продления их жизни» она описывает, как это, по ее мнению, происходило. Скорее всего, сначала умершего человека неглубоко захоранивали в землю. И дома считали, что он буквально просто уехал. 5 лет спустя покойника вынимали из могилы и ритуально оживляли. Кости скрепляли прутиками, обертывали их пучками травы, трепанировали череп для удаления мозга, на лицо накладывали слои глины или травы, делали покойнику глаза и одевали в одежду. Во время ритуала оживления жгли пахучие травы и ими же набивали черепа. Какое-то время с таким покойником даже общались. Но затем наступало время признать, что он умер, отправился дальше. И тогда ему замазывали глиной глаза и рот, а сверху лицо покрывали маской из гипса. Наконец, его какое-то время еще держали дома, а потом снова хоронили. Такой древний ритуал сегодня должно быть, кажется, странным. Но, по-моему, он рифмуется со всем, что я рассказывал в этом эпизоде. Смерть – самая главная загадка, которая есть в нашем мире. Она сообщает смысл всей нашей реальности. Она полностью подчиняет себе жизнь. Ведь если бы ее не было бы, все было бы совсем другим. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди всегда думали, можно ли ее обратить, отменить, победить. Хотя бы символически, через ритуалы. Ну или даже совершенно реально, силой странной науки. Идея, что мертвый человек может вернуться, или что существует волшебный эликсир, который может обратить смерть вспять, не кажется чем-то совершенно невообразимым. Как раз потому, что смерть не укладывается у нас в голове. Если она настолько нелогична, то обратное ей может показаться логичным. Но, возможно, стоит посмотреть вообще с другого угла и подумать вот о чем. Все эти чаяния, фантазии, истории, они могут натолкнуть нас на то, чтобы больше ценить жизнь. Профессор Брюхоненко думал, как обратить смерть. Или славяне рассказывали, как мертвецы возвращаются, если по ним сильно плакать. Или в сказках возник чарующий образ живой воды. По одной причине. Мы любим жизнь и хотим, чтобы она продлилась дольше. Хотим, чтобы этот короткий момент не заканчивался. И об этом стоит помнить. И ценить его, пока он идет. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, скажем, Apple, я буду очень благодарен, если поставите оценку и напишите отзыв. Я их все читаю и с радостью читаю комментарии ВКонтакте. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon или Boosty. Patreon для тех, кто слушает меня за пределами России, Boosty в России. Ссылки на оба сервиса я оставлю в описании. В них я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, иногда фото и видео. В этот раз будет видео, фильм «Опыты по оживлению организма». До встречи!